на концерты и другие праздничные мероприятия по всей территории страны. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Пять лет назад в Лондоне от радиоактивного отравления умер бывший офицер ФСБ Александр Литвиненко. Соединенные Штаты отказались предоставлять России информацию о своих обычных вооружениях в Европе. Завершила работу Государственная Дума России пятого созыва. В Московском парке искусств «Музеон» демонтированы не имеющие художественной ценности бюсты и скульптуры. Таковы главные темы дня среды 23 ноября по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Сегодня исполнилось 5 лет со дня смерти в Лондоне бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, отравленного радиоактивным полонием-210. Британская королевская прокуратура назвала подозреваемым в убийстве российского гражданина Андрея Лугового и потребовала его экстрадиции для суда в Британии. Россия отказала в его выдаче, в результате чего российско-британские отношения серьезно ухудшились. Недавно по инициативе вдовы Александра Литвиненко Марины было решено провести новое дознание в связи с его убийством. Эти слушания начнутся в будущем году. Британский журналист Люк Хардинг знаком с содержанием секретных документов, переданных газете «Гардиан» интернет-ресурсом «Викиликс». В этих документах комментируется дело Литвиненко. С Люком Хардингом встретилась корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Бывшему шефу бюро газеты «Гардиан» в Москве Люку Хардингу пришлось заниматься в Лондоне разбором и публикацией секретных телеграмм западных дипломатов, опубликованных в «Викиликс», в которых упоминалось дело Литвиненко. В этих документах речь шла о различных версиях убийства, комментировался ход его расследования и позиция Москвы в деле Литвиненко. Хардинг встречался и с фигурантами этого дела – Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном. В интервью «Радио Свобода» он рассказывает о выводах, к которым пришел после изучения доступной ему информации об отравлении Александра Литвиненко.
Когда год назад я начал разбирать секретные телеграммы западных дипломатов из Москвы, Парижа и других европейских столиц, в которых упоминалось дело Литвиненко, я был преисполнен оптимизма. Мне казалось, что вот сейчас я узнаю, кто, почему и как убил Литвиненко. Однако вскоре наступило разочарование. Было ясно, что американцы ничего не знают об этом. Я продолжал читать, вскоре наткнулся на телеграмму из Парижа, отправленную в декабре 2006 года, то есть примерно через 3 недели после смерти Литвиненко. В телеграмме содержался отчет о встрече помощника госсекретаря США Дэниела Фрида и советника президента Ширака Мариса Гурдол-Монтаня. Они обсуждали гибель Литвиненко. Француз считал, что причиной его смерти была внутренняя российская разборка на бытовом уровне. Американец был не согласен и говорил, что все выглядит как операция российских спецслужб, спланированная на государственном уровне. Он подчеркивал, что с большой долей уверенности можно утверждать, что эта крайне изощренная операция не могла быть осуществлена российской госбезопасностью без санкций Владимира Путина. Там была любопытная фраза «сообщить президенту Путину детали операции». То есть он говорил о государственном заговоре. И сейчас, через 5 лет, мы все еще не знаем, кто убил Литвиненко и кто стоял за этим заговором. Конечно, британские исследователи указали на Андрея Лугового как на подозреваемого. Уверен, что такую уникальную операцию по отравлению полонием невозможно было организовать без приказа высокопоставленного представителя спецслужб или администрации президента.
Вы встречались с Андреем Луговым. Он настаивает, что не убивал и не причастен к убийству. Не возникло ли у вас впечатление, что он невиновен?
Нет, не возникло. Я действительно несколько раз с ним встречался. В мае 2007 года я написал отчет о его пресс-конференции в Москве, когда британские власти обвинили его в убийстве Литвиненко и потребовали экстрадиции. Позднее, в том же году, когда он избирался от ЛДПР в Госдуму и проводил избирательную кампанию, я также встречался с ним. Дважды брал у него интервью, одно в 2008, другое относительно недавно, в прошлом году. Конечно, я его спрашивал о том, что случилось в Лондоне. Луговой человек приятный в общении и любитель публисити. Я спросил его, что произошло 1 ноября 2006 года в баре отеля «Миллениум», где он и Дмитрий Ковтун встречались с Литвиненко. Британские власти считают, что именно там и тогда был отравлен Литвиненко. В его чай был подмешан полоний. Луговой как-то очень странно прореагировал на мой вопрос. По сути дела, он слово в слово повторил то, что говорил много раз. Я, конечно, не профессиональный психолог, но обычно, когда человек вынужден много раз говорить правду, он неизбежно слегка варьирует ответ, а не повторяет заученное. Луговой же повторил в точности то, что он уже говорил, включая мельчайшие детали. Честно говоря, я ему не поверил. Не думаю, что он говорит правду. Мы не видели собранные Скотланд-Ярдом улики, возможно, с ними удастся познакомиться на дознании по делу Литвиненко, которое начнется в будущем году. Пока же ясно одно. Обличающие его улики очень серьезные. Сам Луговой обвиняет в убийстве кого угодно. Одно он не мог мне объяснить. Он знал, что Литвиненко был яростным критиком Путина и его режима. Почему в таком случае он, бывший сотрудник ФСБ, встречался с ним в Лондоне? Ведь это компрометировало его и крайне негативно могло сказаться на его бизнесе в России. По возвращению у него должна была возникнуть масса проблем. Его стали бы воспринимать как предателя в кремлевских кругах. Мне он не мог это объяснить. У меня возникло стойкое убеждение, что он причастен к убийству. Самое необъяснимое в этом деле, что его снабдили полонием, и человек, руководивший операцией и стоявший за ней, не мог не знать, насколько она опасна. Существует множество свидетельств того, что следы полония были зафиксированы во многих местах Лондона и вели в Москву, где их след теряется. Однако мы так и не узнали, кто отдал приказ Луговому.
Скотланд-Ярд передал недавно Королевской прокуратуре дополнительные материалы по делу Литвиненко, и сейчас прокуратура намерена официально назвать второго подозреваемого в убийстве Александра Литвиненко, Дмитрия Ковтуна, и потребовать от России его экстрадиции.
Я встречался с Дмитрием Ковтуном, в частности, когда брал интервью у Лугового в его московском офисе. Поначалу британские исследователи не посчитали его причастным к убийству. Причина этого мне непонятна, поскольку против него были серьезные улики. Единственное, что достоверно известно из расследования, которое проводили немецкие исследователи и из материалов Wikileaks, это то, что он также транспортировал полоний в Британию из Москвы через Северную Германию, где живет его бывшая жена. Он наследил там полонием в квартире, где останавливался, и в автомобиле BMW, которым управлял. Он отрицает причастность к убийству. На мой вопрос, откуда взялся полоний, следы которого он оставлял, он, не смущаясь, заявил, что у британских спецслужб было достаточно времени и возможностей, чтобы это подстроить. У него нет рациональных объяснений, и для непредвзятого человека его объяснения звучат неубедительно. Ковтун вместе с Луговым служил в том же 9-м главном управлении КГБ, и они давно знают друг друга.
Говорил обозреватель газеты «Гардиан» Люк Хардинг. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 21 час. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги среды 23 ноября. Новое обострение в российско-американских отношениях. Вашингтон объявил, что прекращает предоставлять Москве некоторые сведения военного характера в связи с многолетним отказом России выполнять положение договора об обычных вооружениях в Европе. Некоторые эксперты называют этот жест символическим, другие говорят о взаимном недоверии России и НАТО. Третьи связывают происходящее с российско-американскими разногласиями по поводу планов США разместить в Европе элементы своей системы противоракетной обороны. Подробности у международного обозревателя «Радио Свобода» Валентина Барышникова.
Госдепартамент США объявил о том, что Вашингтон более не будет делиться с российской стороной некоторой военной информацией, предоставление которой предусмотрено договором об обычных вооруженных силах в Европе. Представитель Госдепартамента США Виктория Нуланд сообщила.
США не будут принимать российские инспекции на наших военных базах в рамках данного договора, равно как не будут более предоставлять России ежегодную военную информацию, предусмотренную этим соглашением. Как мы понимаем, многие, если не все наши союзники по НАТО, намерены сделать то же самое.
По словам Нуланд, такое решение связано с тем, что Россия еще в 2007 году приостановила выполнение своих обязательств по договору, в то время как США и их союзники продолжали предоставлять Москве сведения о собственных вооруженных силах. Нуланд подчеркнул, что выход из сложившейся ситуации США безуспешно пытались найти в течение 4 лет. Напомним, договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан в ноябре 1990 года в Париже и вступил в силу спустя 2 года. Это было соглашение между двумя военно-политическими блоками, НАТО и Варшавским договором, который вводил ограничения на размещение сил и вооружений в Европе, устанавливало равновесие сторон. С ликвидацией Варшавского договора и расширением НАТО блоковая система безопасности в Европе исчезла. Из 6 государств-членов Варшавского договора 5 стран вступили в НАТО, а 6-я распалась на 15 независимых государств, из которых 3 также присоединились к Североатлантическому союзу. В соответствии с новыми политическими реалиями была разработана новая версия договоров, которая вместо блоковых устанавливались национальные и территориальные лимиты на размещение войск и вооружений. Адаптированный договор был подписан в ноябре 1999 года в Стамбуле, но стал причиной дипломатических разногласий. Члены НАТО отказывались ратифицировать обновленный договор, требуя вывода российских войск из Грузии и Приднестровья. Россия в 2007 году приостановила свое участие в договорной системе, мотивируя это решение необходимостью ревизии некоторых его положений, критикуя планы создания американских военных баз в Болгарии и Румынии. Бывший посол США на Украине и эксперт по контролю за вооружениями на территории бывшего СССР Стивен Пайфер.
В 2010 году были попытки найти путь вернуть к жизни этот договор или, по крайней мере, выработать принципы, по которым восстановить режим ограничений по ДВСЕ. И все эти попытки натолкнулись на вопрос, что делать с Грузией. С точки зрения США, ключевой принцип любого соглашения, подобного ДВСЕ, что страна имеет суверенное право разрешать или нет присутствие иностранных войск на своей территории. И тут возникает проблема с Южной Осетией и Абхазии.
После вооруженного конфликта между Россией и Грузией в 2008 году Москва признала суверенитет этих двух самопровозглашенных республик, в то время как большинство стран мира, в том числе США, считают Южную Осетию и Абхазию частью Грузии. Многие подчеркивают, что отказ США делиться с Россией военной информацией чисто символический. Москва, скажем, может получать эти сведения от Белоруссии. Стивен Пайфер.
Я
думаю, это в основном символический жест. Есть другие страны, которые могут получить эту информацию, и они могут решить поделиться ею с Россией, да и, честно говоря, учитывая технические возможности России, у нее есть хорошие возможности получить эти сведения в любом случае. Информация, которая предоставлялась, была призвана укрепить доверие, она особенно полезна для других стран, не Соединенных Штатов и России, для стран, у которых нет сложных спутниковых систем и других подобных средств. Так что на практике будет ли это сильным ударом для Москвы? Вероятно, нет, но я думаю, это сделано, чтобы послать сигнал.
Одной из причин, стоявшей за отказом России выполнять условия ДАВСЕ, были планы США развернуть в Европе элементы противоракетной обороны. Эти планы Россия подвергла жесткой критике, и вопрос о ПРО до сих пор остается проблемой в российско-американских отношениях. Однако представитель Госдепартамента США Виктория Нуланд подчеркнула, что ДАВСЕ и ПРО – разные проблемы, между которыми нет прямой связи. Некоторые российские эксперты, однако, связали эти вопросы. Например, директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко назвал решение США усилением позиции в споре относительно судьбы ПРО. Другие российские эксперты говорят о том, что решение США является констатацией смерти договора об обычных вооруженных силах в Европе. Эксперт Института политического и военного анализа Александр Храмчихин.
Американская мера является ответом на аналогичную российскую, предпринятую еще 4 года назад. То есть, с фактической точки зрения, она ничего не меняет. Но, с другой стороны, реакция России это вообще непредсказуема.
В каком смысле непредсказуема? Какие тут возможны варианты?
Ну, как минимум, очередная волна протестов решительных, хотя не очень понятно, против чего, собственно. Либо заявление, по крайней мере, о каких-то ответных практических мерах, хотя не очень понятно, непонятно на что.
Сегодняшнее выступление Дмитрия Медведева по проблеме противоракетной обороны, может быть, это ответом на решение США?
Ну, никаким образом это не может быть.
То есть вы считаете, что эти темы не связаны?
Вообще-то говоря, они не имеют ни малейшей связи между собой, хотя, опять же, повторяю, в силу непредсказуемости российской внешней политики у нас могут углядеть какую-то связь.
Какие могут сейчас быть достигнуты договоренности о контроле за вооружениями, или теперь ничто не связывает в этой сфере ни Россию, ни НАТО?
Я считаю, что уже никакие договоры не могут быть заключены, потому что, объективно говоря, этот самый «Давсе» утратил малейший смысл даже еще до всех этих американских, я бы даже сказал, еще и до российских мер. Потому что просто сейчас этот документ не имеет отношения к жизни. Потому что, ну вот скажем, Азербайджан по двум параметрам превышает свои лимиты, причем значительные, но почему-то никаких наказаний ему за это не следует, даже разговора об этом нет. С другой стороны, большинство стран так далеко от этих лимитов в нижнюю сторону, так их не набирают, что тоже непонятно, кому это все нужно сейчас.
Представитель Госдепартамента США Виктория Нуланд подчеркнула, что Соединенные Штаты не оставили надежды модернизировать соглашение с Россией об ограничении обычных вооружений, что нынешнее решение Вашингтона не идет вразрез с политикой перезагрузки в отношениях с Москвой. По ее словам, эта политика предполагает сотрудничество с Россией в сферах, где это возможно, и честность и ясность в отношении трудностей, там, где они есть. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Так совпало, что сегодня же заявлением по военно-стратегическим вопросам выступил президент России Дмитрий Медведев. Он сообщил о комплексе мер, которые планирует принять или уже принимает Россия в связи с развертыванием в Европе элементов американской системы противоракетной обороны. Работы по созданию такой системы, в частности в Турции, Румынии, Польше и других странах для защиты от ракетной угрозы со стороны Ирана и КНДР, Вашингтон намерен завершить к 2018 году. О выступлении Дмитрия Медведева я беседую с московским военным аналитиком Александром Гольцем.
Я думаю, что правильно говорить не о том, что заявление приурочено к дате, а скорее к определенному периоду, а именно избиратель. Наиболее жесткие заявления российские лидеры делают при приближении выборов. Ну, достаточно вспомнить печально известная мюнхенская речь Владимира Владимировича Путина, прозвучала в 2007 году. Вот точно так же в момент выборов очень хочется погреметь жестью. Я думаю, что тому два основания. Кроме обычного примитивного попытки мобилизовать массы, есть еще другое соображение. Я подозреваю, что в Кремле сохранилась паранойя относительно того, что вот в какой-то критический момент коварный Запад может устроить у нас оранжевую революцию. И поэтому в качестве противодействия кремлевские лидеры хотят занять своих западных партнеров вот этими военно-политическими играми.
Радиолокационная станция системы предупреждения о ракетном нападении, которая будет размещена, как сообщил Дмитрий Медведев, в Калининграде, меняет ситуацию с точки зрения противоракетной обороны в Европе?
Думаю, что нет. Ну, во-первых, радиолокационная станция предупреждения о ракетном нападении предназначена для того, чтобы предупредить высшее российское руководство о атаке стратегических ядерных ракет со стороны противника. Она находится в весьма косвенном отношении к тому, если противоракеты, которые сами должны перехватывать уже российские или какие-то еще боеголовки, будут размещены в Европе. Россия же арендует в Белоруссии такую РЛС в Барановичах. Размещать за пару сотен километров от нее еще одну станцию РЛС – это, по-моему, такой символический жест, скорее.
Президент поручил разработать военным меры, обеспечивающие разрушение информационных и управляющих средств системы ПРО. Это что означает?
Это означает некие действия, которые выведут из строя аналитические и информационные системы противоракетной обороны. Это может быть все что угодно. И электромагнитный импульс, или какая-то кибератака. Но опять-таки, это по большей части, на мой взгляд, громыхание железом, потому что не является сильной стороной российских вооруженных сил информационное противоборство.
Еще одна цитата из выступления Дмитрия Медведева. Если перечисленных мер будет недостаточно, Российская Федерация разместит на западе и на юге страны современные ударные системы вооружения, обеспечивающие огневое поражение европейского компонента ПРО. А это что такое?
Ну, это вот возвращение к старой угрозе разместить в Калининграде, а теперь говорят еще и в Краснодаре, ракеты «Искандер». Все бы ничего, но их еще надо произвести. Ракета «Искандер» была принята на вооружение еще в прошлом десятилетии. По настоящее время вместо десятка обещанных бригад была вооружена только одна. Поэтому, опять-таки, эти угрозы выглядят не очень весомо, если иметь в виду возможности российской промышленности. Вот все последние 11 лет российская внешняя политика отличалась чрезвычайно жесткой риторикой порой в отношении Соединенных Штатов и западноевропейских государств НАТО. И в то же время очень тщательно Владимир Владимирович Путин воздерживался от любых шагов, которые могли бы трактоваться как усиление собственно военной угрозы в отношении этих государств. Попытка создать такую угрозу получит немедленный ответ, который, учитывая возможности Запада, создаст угрозу для России многократно большую. То есть произойдет повторение в других масштабах истории с развертыванием советских ракет средней дальности в Европе.
Скажите, пожалуйста, Александр, вы как-то увязываете сегодняшние заявления Дмитрия Медведева и извещение Соединенных Штатов, согласно которым Америка перестает снабжать Россию информацией о своих обычных вооружениях в странах Европы? Или это не связанная абсолютно материя?
Только в том смысле, что избирательный период наступил в Соединенных Штатах. И администрация Барака Обамы не хочет, чтобы ее оппоненты критиковали ее за слабость, за мягкость в отношении с Россией.
Приведет ли все эти заявления, связанные с военной сферой, к ухудшению отношений России и США, как вы считаете?
В краткосрочной перспективе нет. До 2014 года точно нет. Потому что всю эту риторику перевешивает история с афганским транзитом, на мой взгляд. С одной стороны, транзит чрезвычайно важен для американцев, которые получили безопасный транспортный коридор в очень серьезной для них ситуации. С другой стороны, по-моему, до российских начальников тоже дошло, что американцы обеспечивают в Афганистане безопасность России. И в интересах России, чтобы они добились максимума до 2014 года.
Выступление Дмитрия Медведева по военно-стратегическим вопросам комментировал московский военный аналитик Александр Гольц. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 23 ноября. И вот главные темы второй половины этого часа. Завершила работу Государственная Дума России пятого созыва. В Московском парке искусств «Музеон» демонтированы десятки бюстов и скульптур, не имеющих художественной ценности. Российская печать обсуждает благотворительный концерт в спорткомплексе «Олимпийский». Программу продолжим после объявления краткого выпуска новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Йемена Али Абдалла Салих подписал в Саудовской Аравии соглашение о передаче власти почти после года противостояния его сторонников и противников, жертвами которого стали сотни людей. Соглашение между президентом и оппозицией заключено при посредничестве государств Персидского залива. Россия разместит на западе и юге страны ударные системы типа «Искандер» в случае дальнейшего развертывания противоракетной системы США и НАТО в Европе, заявил президент России. Дмитрий Медведев сообщил, что поручил Министерству обороны ввести в боевой состав радиолокационную станцию систему предупреждения о ракетном нападении в Калининграде и усилить прикрытие объектов стратегических ядерных сил. Бывшие руководители Банка Москвы Андрей Бородин и Дмитрий Акулинин объявлены в международный розыск по делу о хищении путем мошенничества почти 13 миллиардов рублей. Согласие на это дала Генпрокуратура России после изучения материалов дела, находящегося в производстве Следственного департамента МВД. Сегодня пятая годовщина смерти в Лондоне бывшего офицера ФСБ России Александра Литвиненко, выступавшего с резкой критикой российских властей. По данным следствия, он был отравлен радиоактивным полонием. Главным подозреваемым по-прежнему остается российский предприниматель Андрей Луговой, уже после смерти Литвиненко, ставший депутатом Госдумы. У экс-премьера Украины Юлии Тимошенко не выявлено опасных заболеваний, которые могли бы угрожать ее жизни. Как сообщили сегодня в Государственной пенитенциарной службе страны, результаты медицинского обследования Тимошенко, проведенного сегодня в одной из киевских клиник, направлены в СИЗО, где содержится экс-премьер, для уточнения диагноза и назначения курса лечения.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 23 ноября. Сегодня Государственная Дума России пятого созыва завершила свою работу. На последнем пленарном заседании Нижней Палаты Парламента выступил премьер-министр страны Владимир Путин. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
На охотный ряд поблагодарить депутатов за хорошую работу приехал премьер-министр, лидер партии «Единая Россия» Владимир Путин.
Считаю, что огромным преимуществом нашей страны по сравнению с другими странами в период кризиса была именно согласованная работа правительства и парламента. У нас впереди еще очень много факторов неопределенности и рисков. А в условиях шторма, бури, в условиях кризиса очень важно, чтобы лодка действительно не перевернулась.
Большинство депутатов приветствовали появление премьера на думской трибуне вставанием. Лишь члены фракции КПРФ этого не сделали. Лидер фракции Геннадий Зюганов дал негативную оценку работе Госдумы пятого созыва.
Мы внесли закон о национализации минеральной сырьевой базы, отказались рассматривать, впихнули на весеннюю сессию. Внесли закон об оппозиции, отказались рассматривать и продолжают дальше свирепствовать, в том числе и в эфире. Я полагаю, что новый состав Думы вернется к нашим предложениям, и тогда будет более благоприятная обстановка для проведения этих решений.
С Геннадием Зюгановым согласился лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, который на пресс-конференции, посвященной итогам работы Нижней Палаты, сказал: «Государственная Дума не выполнила тех задач, не оправдала тех надежд и чаяний, на которые рассчитывали избиратели, голосуя в 2007 году. Последние месяцы работы Думы три оппозиционные фракции, как правило, голосовали солидарно против вносимых правительством или партией власти законопроектов, но у «Единой России» всегда хватало голосов, чтобы провести нужное решение». Председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов считает, что в законотворческой работе Госдумы пятого созыва не было внятной логики.
«Мы видим вот такую дикую противоречивость среди принятых Думой законов. Условно популистские и сверхсоциально ориентированные. И основное законодательство, это, я бы так сказал, экстремистски либеральный. Показательно, наконец, что тот же ФЗ-83 о коммерциализации бюджетной сферы, другие подобные базовые законы, с точки зрения их вступления в полную силу, все отложено на время после выборов. С этого выйдет очень серьезное столкновение, уже реальная такая предреволюционная ситуация».
«Эта Госдума была безликой», говорит руководитель социологического отдела фонда «Индем» Владимир Римский.
«Большинство законопроектов готовилось правительством, представлялось правительством, ну или президентом. В подавляющем большинстве случаев никаких существенных поправок, изменений не вносилось, что бы ни говорили депутаты. А большинство поправок, даже если они были, тоже вносилось правительством, и эти законопроекты принимались. Дума поддерживала деятельность правительства, но поддерживала, на мой взгляд, совершенно не критически. Это, я считаю, негативным явлением в нашем парламентаризме, потому что даже если хороший законопроект, критика помогает его улучшить. А у нас сформировалась такая негативная практика, как улучшение с помощью обновлений законопроектов, то есть поправок к уже действующим законопроектам».
«Государственная Дума шестого созыва просто обязана быть иной, говорит президент Института национальной стратегии Михаил Ремезов.
Можно говорить о содержании содержании работы Думы можно говорить о политическом формате этой работы. Что касается содержания, то оно является проекцией общего курса президентской исполнительной власти в России. Это курс, на мой взгляд, в основе своей либеральный, но с реверансами в сторону социальной политики. Есть несколько достаточно спорных реформ полиции или закона об образовании, правда, он еще не принят, он обсуждается. Здесь я хотел бы сказать уже о формате работы Думы. Мне кажется, этот вопрос сейчас даже важнее обсуждения содержания. Мы уже ушли от идеи технического премьера, технического правительства. Мне кажется, сейчас нам важно уйти от идеи технического парламента, качество работы которого оценивается по скорости документооборота. Потому что парламент — это не бюрократическое учреждение. Он должен выступать такой большой площадкой для диалога, столкновения, компромисса разных позиций и общественных сил. Причем это не обязательно должно быть столкновение власти и оппозиции. Это может быть и диалог внутри разных групп в партии власти, внутри разных общественных групп, на которые она опирается. Поэтому очень важно, уже имея в виду деятельность следующей Думы, ввести вот такой вот параметр оценки работы парламента и парламентских партий, как способность быть посредником, медиатором между государством и обществом, и разными группами общества.
Выступая на последнем пленарном заседании Госдумы, Владимир Путин фактически перефразировал ставший знаменитым афоризм Бориса Грызлова о недопустимости дискуссий в парламенте. Путин сказал: «В условиях, когда нужно быстро принимать решения, бесконечные споры о том, что можно было бы сделать лучше, гораздо опаснее, чем принятие решения, даже с неточностями и недоработками». Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вышла первая биография актрисы Зинаиды Райх, жены Сергея Есенина и Всеволода Мейерхольда.
Она шла в театр один или два квартала. Мужчины все как один на противоположной стороне улицы поворачивали головы. Так она была хороша, так она была привлекательна, так она была сексапильна.
Сегодня в радиожурнале «Поверх барьеров».
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итог среды, 23 ноября. Предприниматель Станислав Канкия, перенесший в следственном изоляторе 6 инсультов, должен оставаться под стражей. Решение вопроса о возможном изменении меры пресечения для тяжело больной предпринимательницы Натальи Гулевич, арестованной по обвинению в мошенничестве, перенесено на пятницу. Таков итог двух судебных заседаний, состоявшихся сегодня в Московском городском суде по кассационным жалобам обвиняемых. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Госгорсуд не нашел оснований для освобождения из-под ареста предпринимателя Станислава Канкия. Прокуратура обвиняет его в мошенничестве и заявляет о необходимости держать под стражей до вынесения приговора. Несмотря ни на характер обвинений, закон запрещает арестовывать подследственных по предпринимательским статьям, ни на то, что за время пребывания в следственном изоляторе Станислав Канкия перенес 6 инсультов и нуждается в срочном лечении, говорит жена предпринимателя Валентина Канкия.
Мера пресечения осталась той же, потому что прокурор сказал, что обстоятельства не отпали, то есть Станислав может надавить на свидетелей, оказать прессинг, уничтожить доказательства по делу, хотя все доказательства по делу находятся в суде и в следственных органах. Как он туда проникнет, непонятно. Все стандартно, все быстренько проштамповано, сделано, как и было. Так что человек остается под стражей, и возможности получить нормальное лечение у нее не будет.
По версии следствия, возглавляя Московский некоммерческий фонд «Отчизна», Станислав Канкия присвоил около 6 миллионов рублей, перечисленных из бюджета для выплаты подросткам в рамках различных социальных программ. Для этого он использовал полученные от неустановленных лиц ксерокопии паспортов подростков, от их имени открывал в Сбербанке счета, а затем получал положенные им по закону социальные выплаты. Это дело уже рассматривается по существу в Бабушкинском районном суде Москвы, куда регулярно привозят Станислава Канкия, несмотря на то, что защита заявляет о неадекватности подсудимого 19 сентября, перенесшего 6-й инсульт. Но врачи следственного изолятора «Матросская тишина» последовательно выдают справки о том, что состояние здоровья Канки позволяет ему участвовать в судебном разбирательстве. Буквально на днях из «Матросской тишины» в специализированную городскую клинику срочно была переведена предпринимательница Наталья Гулевич. В следственном изоляторе у нее отказал сначала мочевой пузырь, затем и правая почка, говорит муж Натальи Гулевич Валерий.
Я не видел, потому что конвой, естественно, не допускает к ней. Состояние у нее неважное. Насколько я понимаю, из того медицинского заключения, которое УФСИН дал, аппарату по правам человека города Москвы, у нее началось поражение правой почки, инфицирование правой почки. Там специфические медицинские термины, это необходимо мне проконсультироваться у урологов для того, чтобы понять окончательно, в чем проблема. Но почка начинает отказывать.
До вмешательства в ситуацию Европейского суда по правам человека Наталья Гулевич не получала надлежащего лечения, а суды отказывались изменять ей меру пресечения на несвязанную с содержанием под стражей. Наконец, 2 ноября Московский городской суд принял решение об освобождении Гулевич под залог в 100 миллионов рублей. Но ее родственники не смогли собрать необходимую сумму, и Наталья Гулевич осталась в изоляторе. Сегодня Мосгорсуд должен был вновь вернуться к вопросу о возможности изменения меры пресечения для Гулевич, но слушание пришлось перенести. Находясь на лечении, она не может участвовать в заседании, а заявление Натальи Гулевич об отказе от личного участия при рассмотрении жалобы на арест не было должным образом заверено, поясняет адвокат Анна Ставицкая.
С чисто формальной точки зрения суд понять можно, потому как суду было представлено заявление, подписанное Гулевич, но суд он не может удостоверить правильность этой подписи и не может точно сказать о том, что это именно Гулевич написала подобное заявление. Другой вопрос, что так как Гулевич только положили в больницу, и, соответственно, еще в больнице никто не понимает, что должно происходить, как, в принципе, должно происходить ее лечение, кто за нее ответственен и так далее. Так как в нашей стране уже все начали бояться делать какие-то телодвижения, которые никем, в принципе, еще не удостоверились, то, соответственно, и главный врач больницы, и какие-то медики, которые в этой больнице сейчас будут осуществлять лечение Гулевич, они пока не стали заверять такую бумагу, но вот суд нам даст соответствующий запрос для того, чтобы мы эту бумагу заверили.
Собрать необходимые документы защита должна до 25 ноября. На эту дату перенесены слушания по жалобе Натальи Гулевич на избрание меры пресечения в виде содержания под стражей. Наталья Гулевич попала в тюрьму в связи с обвинением в мошенничестве. По версии следствия, являясь генеральным директором ЗАО ГП «Статус» в группе с неустановленными соучастниками, она завладела денежными средствами, принадлежащими Номосбанку по договорам о предоставлении кредита. Сама Гулевич свою вину не признает, считая, что уголовное дело было инициировано для легализации рейдерского захвата ее бизнеса. В собственности компании находился комплекс зданий в центре Москвы, рыночная стоимость около 120 миллионов долларов. Теперь он принадлежит банку. Валерий Гулевич в интервью «Радио Свобода» рассказывал, что руководство Номосбанка через доверенных лиц предлагало ему решить дело по-хорошему и способствовать прекращению уголовного преследования его супруги в случае, если она за небольшие отступные откажется от своих прав на комплекс зданий. Но Гулевич отказалась от сделки. Марьяна Тарачешникова, «Радио Свобода», Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о ярких публикациях в средствах массовой информации. Владимир Путин не приехал на разрекламированный антинаркотический концерт в спорткомплексе «Олимпийском». Там ожидали его десятки журналистов. О том, что пишут сетевые издания об этом концерте, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Афиша всероссийской антинаркотической акции гласила: «Владимир Путин и звезды российской эстрады, спорта и кино против наркотиков». Из чего был сделан вывод, что вместе с российскими звездами шоу-бизнеса участие в мероприятии примет и глава правительства. Но Путин на концерте в спорткомплексе «Олимпийский» так и не появился. Корреспондент «Радио Свобода» Ирина Чевтаева, которая побывала на антинаркотической акции и смогла пообщаться со зрителями, говорит, что российского премьера публика не ждала.
Знаете, зрители в большинстве случаев были случайными людьми, то есть они не рассчитывали совершенно на то, что приедет Путин, и им раздали билеты буквально за день до мероприятия и не сообщали о том, кто там будет. Просто сказали о том, что это антинаркотический концерт, и со всеми, с кем я общалась, ну, то есть никто из них не ждал приезда премьер-министра, и их даже удивило то, когда приехал выступать Собянин перед зрителями. Его выступление длилось буквально 5 минут, он сказал о том, что принимать наркотики вредно, Москва всегда с нами, ну, то есть какие-то банальные фразы, и там в самом зале была сделана синяя ковровая дорожка, которая вела к сцене, и, соответственно, многие все-таки в СМИ думали, что по ней пойдет как раз Владимир Путин. Путина. Но кроме Собянина на эту дорожку больше никто не ступал.
По данным некоторых изданий, концерт, несмотря на участие звезд российской эстрады, проходил при полупустых трибунах. Однако Ирина Чевтаева свидетельствует, что это утверждение верно лишь отчасти.
Это частично правда, потому что с начала концерта собралось очень много народу, то есть были школьники с учителями, были студенты колледжей, училищ, институтов, были молодежные организации, людям раздавали билеты от управ, было очень много детей с родителями, и трибуны были фактически полные. Но к концу концерта, который длился 6 часов, оставалось несколько десятков человек буквально, и даже последняя группа, которая выступала, это было уже около 10 вечера, не попрощалась с зрителями и просто молча ушла. А ведущие концерта Андрей Малахов и Алексей Воробьев через слово благодарили всех присутствующих за то, что они все еще здесь и за то, что они все еще танцуют, хотя их становилось все меньше и меньше.
Журналисты газеты «Московский комсомолец» попытались выяснить, имеет ли отношение к организации шестичасового благотворительного концерта фонд Федерации. Именно этот фонд почти год назад проводил в Петербурге концерт, где Владимир Путин пел по-английски и играл на фортепиано. Однако через некоторое время стало известно, что до больных детей, которым предназначались собранные средства, деньги так и не дошли. Организаторы нынешнего концерта себя не афишировали. И так же, как и журналистам «Московского комсомольца», корреспонденту «Радио Свобода», так и не удалось выяснить, кто же стоял за организацией этого мероприятия.
Я, например, получала билеты в молодежном парламенте города Москвы, и там мне сказали о том, что это мероприятие организует Департамент молодежной и семейной политики. Угу. При этом позднее я позвонила в Фонд Федерации, где мне сказали, да, мы организуем, сейчас дадим номер человека, который этим занимался. В самом Олимпийском называют совершенно другую организацию. То есть, ну, сейчас данные расходятся, но на самом концерте ничего не говорил о группе Федерации, кроме того, что последними выступала группа «Земляне», в которой как раз значился Владимир Киселев в свое время, и группа «Русские», которую основал Киселев.
Большинство интернет-изданий сегодня цитирует пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, который сказал, что посещение Путиным антинаркотической акции в Москве не планировалось. Некоторые издания связали это с инцидентом, который произошел в стенах Олимпийского 2 днями раньше. Тогда публика освистала Путина, вышедшего на ринг, чтобы поздравить с победой Федора Емельяненко. Сначала директор спорткомплекса, а затем и пресс-секретарь премьера поспешили заверить всех, что свист был адресован не главе правительства, а проигравшему американцу. По словам политолога Владимира Прибыловского, участие премьер-министра в различных мероприятиях к выборам никакого отношения не имеет.
Сколько Путин скажет Суркову, а Сурков Чурову, столько и запишут. Путин сколько беспокоится о том, нравится ли он людям или нет. Он, в общем, любит и нравится. Но вчерашний инцидент показал, что он уже далеко не всем нравится. Просто задолбал он этими своими появлениями везде, желанием быть женихом на всех свадьбах и покойником на всех похоронах. У Путина, у него есть все-таки положительный рейтинг, и он снижается, но он существует.
Об участии Владимира Путина в антинаркотическом концерте в Олимпийском многие СМИ говорили с уверенностью, так как ранее российский премьер принял участие в подобной акции в Калининграде. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. В Московском парке искусств «Музеон» рядом с Центральным домом художника демонтировали не имеющие художественной ценности скульптуры и бюсты. Речь идет о выполненных в 90-е годы на коммерческой основе фондом «Мецената столетия» изображениях земного шара, композиции «Добрый ангел мира» и аллеи бюстов предпринимателей, которые пожелали иметь прижизненные памятники, говорит директор Центрального дома художника Василий Бычков.
Эстетически, конечно, это выглядит чудовищно. Я с удовольствием наблюдаю демонтаж этого колумбария. Персонажи, среди нами, я так понимаю, вот именно вот этой организации, которая их раздавала, такая аллея в центре Москвы, самостийная. Это, по-моему, к искусству не имеет никакого отношения, то есть даже неприменимы какие-то категории, ну, трэш такой, выросший на основе какой-то самодеятельности, на очевидно каких-то деньгах, которые здесь как-то крутились. Хорошо, что сейчас это происходит, это результат, собственно говоря, новой политики, осмысления того, что происходит у нас в Москве, то, что происходило на протяжении последнего 20-летия. Ну, это одно из таких смешных и, в общем, комичных, на самом деле, к сожалению, может быть, для тех, кто это делал, для тех, кто на это поддался, комических проявлений.
Говорил директор Центрального дома художника Василий Бычков. О новой политике столичных властей в сфере охраны памятников и учета памятников рассказывает руководитель Департамента культурного наследия Москвы Александр Кабовский.
Только сейчас по поручению мэра мы провели полную инвентаризацию монументов в городе. Как известно, первым таким специальным монументом скульптурным в Москве это был памятник Минину и Пожарскому, установленный после войны 1812 года на Красной площади. Вот за прошедшие два века фактически в городе не было создано ни единой системы учета монументов. За последний раз инвентаризация пытались провести ее 15 лет назад. Во-первых, учли там едва ли там одну четверть этих монументов, а во-вторых, далеко не все скульптуры были вообще-то очень в принципе. 15 ноября принято постановление правительства Москвы специально по данной теме. У нас сегодня в городе всего 668 монументов, из которых 153 объекта имеют статус объектов культурного наследия, и 515 вот такая современная монументальная скульптура. И впервые приняты правила, как вообще должно все это управляться, это хозяйство огромное в нашем городе. И фактически сегодня вот этот реестр, который доступен всем нашим москвичам и горожанам, он является первым единым официальным сводным реестром таких памятников. Все, что там в него не вошло, вот это все, от чего городу, наверное, имеет смысл отказаться. Есть, существует специальный закон города Москвы, регулирующий вопрос установки новых монументов в городе, который принимает решение, что ставишь, что не ставишь. Поверьте, это очень строгая комиссия, которая очень внимательно осматривает, во-первых, кому ставить, и очень важный вопрос, где ставить, уместно это или неуместно. Тем не менее, ну, как во всякой сфере жизни, у нас есть нарушающие законодательство люди. Таким образом, вот здесь, из этого чудесного парка, вот, расцвела такая странная история. Ну, а один из человеческих пороков, именно им обычно тщеславием, вот он в данном случае получил такое воплощение. Мне это очень печально. Почему? Потому что, собственно, когда создавался парк-музеон, одна из идей была какая? Те скульптуры, в том числе зачастую сделанные талантливыми мастерами, специалистами, художниками, которые демонтировались после 91 года, они находились здесь. Вот они же в этом парке находятся, вы можете дальше их здесь увидеть.
Теперь обратимся к другому аспекту проблемы столичного культурного наследия. Активисты общественного комитета «Активизация культурной памяти», группа художников, скульпторов, арт-критиков выступили с инициативой провести исследование городской среды и изменить акценты градостроительной политики. Это касается и установки памятников на основе изучения предпочтений и с учетом мнений профессионалов и обычных граждан. Я беседую с активистом этого проекта, московским арт-критиком Оксаной Саркисян.
Личная память жителей города несколько отличается от той, которая является официальной, которая на сегодняшний день, в общем-то, оказывается в прошлом, а вот коллективная память, она продолжает жить, и поэтому мы с ней работаем. Мы предлагаем сначала провести некое социологическое культурное исследование, а потом предлагаем художникам там какой-то сделать проект, но вот мы сейчас начали работать с такими памятниками, как памятник Ретину на Болотной площади, да, такой неожиданный ход. Ну, с другой стороны, нам, как художникам, может быть, это и ближе. А с другой стороны, вот одним из таких памятников является как раз памятник Дзержинскому, который сейчас находится в музеоне. Вот этот памятник в последнее время очень сильно, ну, как бы так продвинулся, я бы даже сказала. Сначала вообще лежал, если помните, потом вот в какой-то момент его подняли, а потом он как-то вышел из-за березы, и теперь вокруг него даже есть некая такая специально сделанная площадка, поставлено освещение. Чувствуется такое движение, что он, в общем-то, поднимается, этот памятник.
Скоро Феликс Эдмундович дойдет до Лубянской площади и встанет там. Вот. А что бы вот вы с ним сделали, с Дзержинским или с Репиным?
Ну, вы знаете, я лично вот предлагаю обсуждать это коллективно. Могу привести вот как раз касающийся этого музеона историю. Художник Паша Пепперштейн, 1997 году, когда вот еще было так актуально появление в московском ландшафте Петра I, пытался вот с точки зрения такого разработанного московской концептуальной школы шизоанализа специфического оценивать вот эту вот, ставить некую такую типографическую мифологию, да, и вот он говорил, что вот этот вот памятник Петру I, это такой титан, который установлен для охраны титанов предыдущей власти, да, как бы их вот всех как бы спустили в Тартар, в этот музеон, над ними поставили, значит, нового вот такого вот титана Петра I, который за ними надзирает, чтобы они не разбежались. И, в общем-то, на сегодняшний день, на мой взгляд, достаточно показательно, что вот как только зашатался этот Петр I, да, вы помните, обсуждать, что его пора сносить, начали, как только Лужков был отстранен, это была первая тема, которую начали обсуждать. Но вот то, что начали разбегаться, в общем-то, вот эти вот советские титаны, которые были там погребены, то мне кажется, это как раз закономерное все такое развитие.
Давайте вернемся к Болотной площади. Модное сейчас даже тусовочное место, там молодые люди с утра до вечера, там недалеко от Третьяковской галереи всякие деревья любви, где замки вешают новобрачные и прочие разные развлечения мегаполиса. Что там в связи с Репиным может происходить?
Мы опрашивали, как раз там мы проводили социальные исследования, и вот Новоселовича половина людей просто не знали, кому установлен памятник. В том числе и молодежь, которая там собирается, и те протестные движения, которые там проводят свои демонстрации, они собираются, в общем-то, на пустом месте. Памятник был установлен в советское время недалеко от Третьяковской галереи и образовывал некий такой связующий, такой чисто формальный жест, градостроительную такую ось, которая идет от дома на набережной и как бы вот с другой стороны близко к Третьяковке. Вот в наше время был установлен еще памятник Шемякина, да, то есть Шемякин вот таким образом приобщился тоже к Третьяковской галерее. Мне кажется, здесь нужно устраивать обсуждение, что делать с этим местом, в первую очередь среди художников, насколько памятник Репина соответствует российскому культурному наследию, не стоит ли его дополнить там, например, памятником Малевича, что-то в этом роде.
В том, что касается не исторического центра, а каких-то больших освоенных жилмассивами спальными пространств, там какие-то должны стоять монументы? Вы планируете что-то обсуждать по этому поводу?
Мы обсуждаем, конечно. Есть очень интересная ситуация, например, с памятником Тельмана. Тельман оказался в таком периметре торгового центра, да, он оказался окружен, то есть его окружили и, в общем-то, взяли в плен вот эти как раз капиталистические тенденции, которые сейчас очень сильно развиваются в городе. Площадь была нарушена, да, вот эта градостроительная установка смещена, и памятники, в общем, оказываются в таких сложных ситуациях. А еще был такой проект в свое время, тоже в 90-е годы, его делал художник Мухин, который вот проводил такое буквально исследование, ходил на одно и то же место, там, через 5 лет. Он снял сначала вот эти все памятники, которые в какой-то степени даже являются декоративными украшениями наших парков, да, вот в некоторых местах, как и они в какой-то момент исчезали, там оставались вот постаменты. Потом исчезает и сам постамент. То есть вот происходит некая такая сначала руинизация, потом исчезновение памятника, потом, значит, постамента, потом остается вот только эта площадка, которая вот где-то на земле таким периметром что-то еще напоминает, да. То есть, в общем-то, эти памятники, они живут достаточно активной жизнью.
У вас есть какой-то любимый памятник в Москве, который, на ваш взгляд, в наибольшей степени соответствует духу города и характеру городской среды, где он находится?
Ну, вы знаете, мне очень нравится Бульварное кольцо. И вот на Бульварном кольце как раз установлено достаточно много памятников, и если вы заметили, это все памятники нашим писателям, и вот мне кажется, что вот это вот как раз очень хороший ход был, когда можно таким образом задать некий ритм.
Я вам перечислю этих писателей, это Тимирязев, это Крупская, это Владимир Высоцкий. Вы бы оставили все как есть там, или как-то бы эту среду все-таки изменили?
Увеличивается количество памятников, если вы заметили, то есть там действительно появился Высоцкий, появился памятник инженеру Шухову. То, что сейчас происходит, не вполне учитывается первоначальная версия. Да, Шухов там появился. То есть, ну вот, в общем-то, они как бы увеличиваются в количестве. Но не всегда это уже писатели и поэты. Иногда это уже как бы представители русской интеллигенции. Можно теперь как-то по-иначе, может быть, это сформулировать. Там увеличивается количество памятников, но мне кажется, что недостаточно происходит обсуждение. Я все-таки за некую политику в этой области. Мне должно быть общественное обсуждение в первую очередь.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», который 23 ноября я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свободы» Лилией Пальвелевой, были арт-критик Оксана Саркисян, руководитель Департамента культурного наследия Москвы Александр Кабовский и директор Центрального дома художника Василий Бычков. В парке искусств «Музеон» демонтированы не имеющие художественной ценности скульптуры и бюсты. Вот так обстояли дела в среду 23 ноября 2011 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свободанews.ру. Открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Взгляните на нацистскую Германию, на Гитлера, на Муссолини.
Прокурор призывал освободить их в зале суда.
7 лет назад оранжевые украли у него победу на выборах.
Теперь, когда ливийцы сами решили отправлять правосудие, они могут.
США глубоко обеспокоены вспышкой насилия.
Фельдмаршал Тантауи должен уйти в отставку.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7325, 9405, 9715 и 9785. Свободный информационный мир.